не было, вводите собственным. У нас сегодня был отец Илья Шугаев, настоятель храма Архангела Михаила. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия в среду седмицы 35 по Пятидесятнице открывает этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Продолжит программу интервью Виктора Саултина с киносценаристом, режиссером Александром Плотниковым. Прозвучит фрагмент интервью с бывшим духовником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандритом Кириллом Павловым, в прошлом участником знаменитой Сталинградской битвы. Завершит этот час нашего вещания вторая передача памяти монахини Адрианы Малышевой, также ветерана Великой Отечественной войны, майора в отставке. Эту передачу подготовила для вас Тамара Москвичева.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM. Слушайте радио «Радонеж», 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 51-е зачало, глава 11, стихи с 23 по 26. «Сказал Господь Своим ученикам, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Христос заповедует нам иметь веру Божию, которая может двигать горами. Если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Тот, кто имеет власть все давать, говорит, вам будет дано. Истинно говорю вам, все это будет вам. Мы знаем, какие чудеса веры совершали апостолы и первые проповедники Слова Божия. Чудеса угодников Божиих не прекращаются и до сегодняшнего дня. И мы знаем также чудо веры, которым одарены все подлинные христиане. Вера оправдывает нас, говорит апостол, и это значит, что поднимаются горы бесчисленных наших вин и ввергаются в море в таинстве крещения. Вера очищает сердца, и это значит, делает небывшими горы грехов в таинстве покаяния. Верою мы побеждаем мир, верою можем угасить разжженные стрелы лукавого. Верою наши души сораспинаются со Христом и обретают вечную пасхальную жизнь. Там, где подлинная вера, молитва становится силой, помогающей нам преодолеть любые преграды. Как обрести такую веру? Это происходит, когда мы предаем все наши трудности Богу и просим Его, чтобы Он разрешил их, так, как Он хочет, не так, как мы хотим. Чтобы не ложной была наша молитва, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Но мы должны быть готовы к водительству Божию, если оно нам будет дано. Самое распространенное явление в церкви, когда приходят к священнику за советом и благословением, только как за одобрением того, что уже сами решили сделать. И точно такие же отношения могут быть с Богом. Нет никакого смысла обращаться к Богу и просить Его руководства, если мы не хотим быть настолько послушными, чтобы принять Его. Но если мы на самом деле предаем нашу жизнь Богу, и если у нас есть смирение и мужество принять водительство Божие, тогда нам будет дана сила, побеждающая даже смерть. Главная беда слишком многих, переступающих порог храма, в том, что они просят прежде всего о земном благополучии, об исцелении от болезни. Если не получают просимое, то вера их ослабевает, и они продолжают молиться с сомнением в сердце, уже как бы на всякий случай. Они хотят услышать от Бога тот ответ, который они ждут, и потому не слышат Его ответа, когда Он приходит. Кроме того, чтобы молитва наша была услышана, мы должны научиться от всего сердца прощать и быть в любви со всеми людьми. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Когда мы молимся, мы должны не забывать молиться за других, в особенности за наших врагов и за тех, кто обидел нас. Если же мы оскорбили кого-то, мы должны, прежде чем встать на молитву, пойти и примириться с ним. Но если кто-то нас опечалил, нам предлагается кратчайший путь к Богу. Мы должны тотчас же от всего сердца простить обидчика, потому что за это нам будет дано прощение наших грехов. Прощайте, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Наша неспособность простить будет неустранимой преградой для получения прощения наших грехов. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Об этом мы должны помнить среди наших молитв, потому что прежде всех прошений мы должны приносить к престолу благодати молитву о прощении наших грехов. Наш Спаситель часто напоминает об этом, ибо Он больше всего хочет подвигнуть своих учеников любить друг друга.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В дай Бог, чтоб милостью неба рассудок на Руси воскрес, он что-то, кажется, исчез. Дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина. Александр Пушкин.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей студии Александр Борисович Плотников, член Союза журналистов Советского Союза. Александр Борисович работал много лет на советском телевидении и создавал после 90-го года, по-моему, это был 93-й год,
да,
цикл передач «Преображение», посвященный проблемам церкви и нашего общества. По-моему, около 30 фильмов было сделано на различные темы, а сегодня хотелось бы поговорить на такую тему «Церковь и война». Я знаю, что Александр Борисович в своих передачах беседовал с отцом Кириллом Павловым, архимандритом Кириллом, участником, ветераном Великой Отечественной войны, с отцом Василием Швецом, есть беседы с митрополитом Иоанном Снычевым, петербургским и ладожским. Мне хотелось бы попросить вас рассказать немного об этом цикле и поделиться своими впечатлениями о том, как отец Кирилл Павлов говорил о Великой Отечественной войне, о Сталинградской битве.
Дело в том, что цикл «Преображения», он достаточно объемный, из 30 программ состоящий. И вот именно передача, в которой участвовал отец Кирилл, она снята немножко раньше. Вот когда в 1988 году разрешили потихоньку говорить о церкви после тысячелетия крещения Руси, потом где-то в 89-90 году, по-моему, я сейчас точно не помню год, когда праздник 9 мая церковь отмечала всеобщей панихидой по убиенным, вот примерно в эти годы у меня была встреча с архимандритом Кириллом Павловым. Это было очень интересное событие. Когда наша телевизионная редакция решила сделать специальный выпуск, посвященный Дню Победы, я подумал, а почему бы сейчас не попробовать рассказать о священнике, который воевал? Ну, где его найти? Кто это может быть? Кто может быть стать героем этого рассказа? И тогда у меня в то время был моим духовным отцом отец Валентин Радугин, который до сих пор служит уже в почтенном возрасте. И я в те годы, вот где-то 89-90 год, наверное, так, обратился к нему с просьбой и вопросом. Не поможете ли вы мне найти такого человека, священника, который мог бы поучаствовать в этой передаче? И отец Валентин с радостью откликнулся на мою просьбу, вопрос, и сказал: «Лучше, чем отец Кирилл, тебе не найти». Я с ним учился в семинарии, мы с ним давно очень знакомы, и, конечно же, это будет герой твоего очерка, твоего рассказа.
Отец Валентин учился с отцом Кириллом в послевоенные годы?
Да. Вот когда Лавру открыли, то вот и отец Кирилл стал насельником, и отец Валентин, они там повстречались и учились. И вот я, взяв благословение на эту передачу, поехал в Лавру. И вот с благословением как легко. Я пришел в эту проходную, которая отделяет основную лаврскую территорию от насельнического корпуса, попросил встречи с отцом Кириллом. И мне, в общем, сразу открылась проходная, и мне разрешили войти вовнутрь, и сказали: подождите, мы сейчас отца Кирилла попросим выйти. Он вышел, где-то он был недалеко, с улыбкой, такой добрый. Я к нему за благословением и сразу сказал: меня прислал к вам отец Валентин Радугин. Он еще больше заулыбался, говорит: ой, как он, что, какие-то у него были такие вопросы о батюшке Валентине. Ну, я рассказал, и потом попросил его поучаствовать в передаче. Мы с ним назначили время, когда я мог бы приехать со съемочной группой. И в этот день, определенный нами, мы прибыли в Лавру. Вы знаете, вот меня что поразило? Вот настоящие духовные люди, они настолько послушны, смиренны, что вот на любую мою профессиональную просьбу, к которой я обращался к отцу Кириллу, она была тут же выполнена. Ну, например, мне нужно было его представить на каких-то кадрах, где он, может быть, пройдет по Лавре, или где-то задумается, постоит около храма, или поговорит с какими-то прихожанами. Он все безропотно, все это помогал нам и делал все, что я бы не попросил, как вот режиссер, которому нужно выстроить вот этот материал. Ну и затем был сам разговор. Я в то время, ну, был уже церковным человеком, но в то же самое время какие-то вещи, которые я слышал от отца Кирилла, для меня были открытием. Потому что я понял, что война, вот в том понимании, в котором это было у отца Кирилла, это она была ниспослана нам за все те грехи, за то богоборчество, которое было в нашей стране после 1917 года. Но я не буду рассказывать очень много о самом интервью, потому что я думаю, сегодня мы его можем услышать в первоначальном виде, как оно сохранилось. Вот. И после того, как мы, может быть, послушаем это интервью, я закончу рассказ свой о том, что же было после того, как этот материал прошел в эфир.
Отец Кирилл, а вот как вы считаете, почему при всей своей неподготовленности в те годы Россия все же смогла переломить ход войны и победить?
Победить. Думаю, что ни одно доброе дело без помощи Божьей не совершается. Только благодаря молитвам. Да. Прежде всего, надо вот заметить одну деталь, что война 41-го года, 22 июня, началась в воскресенье, в неделю всех русских святых. Это в то время было воскресенье, было в памяти всех святых, в земле российской просиявшей. И, несомненно, что святые угодники Божьи, конечно, которые любили свою родину, да, любили свой народ, они, конечно, Богу молились, да, вот, о своей, так сказать, отчизне. И кроме этого, большой переворот, вот, поворот в успешность войны, это сделано то, когда правительство начало открывать храмы.
Военные годы.
Да. Когда храмы стали открывать, да, то совершенно перелом был, да. Спасение России только в Боге. В Боге. Да. Обратись, народ, и всем сердцем к Богу, да, ко Христу. И жизнь изменится, да, по-другому пойдет все. Христианская вера, она облагораживает человека. Поэтому христианство – это свет для мира и свет для человека, в частности, каждого. Да. Поэтому вот то поколение, оно еще все-таки было как напитано христианским духом. У них больше было благородства, было так, человечности, веры было, да, и любви было. Сейчас же, вот, в течение 70 лет, когда человек уже, люди, так сказать, без веры потеряли нравственность, потеряли, да, пришли, так сказать, какой-то такой, ну, в одичание, да, утратили человеческие достоинства, конечно, понятно, что разница будет. Да.
Батюшка, еще. Вспомните, пожалуйста, вот что-нибудь из вашей Сталинградской битвы, когда вы были под Сталинградом.
Ну, мне припоминается январь месяц, слушайте, вот, да, когда мы находились так недалеко под Сталинградом, как известно, Сталинград, там степя, да. Мы на открытом месте стояли. Январь месяц, да, но спасибо, слава, так сказать, благодаря Богу, то, что зима в том году была очень снежной, снегу было метр на два. Мы прям стояли вот на переднем плане, вот там немцы, может так, ну, метров 400, и наш передовой план, да. Поэтому зажигать что-нибудь, так, для отепление невозможно. То, что костер, нет, то, что дым появится, да. У нас были катюши, были такие страшные были. А у них были вонюши были, да. Так сразу, значит, нас сейчас накроет вонюши, да. Поэтому мы уже целый месяц вот так из снега себя вырезали, такой окопчик, да, и набрали немецких трофейных одеял, шинелей, ну и вот так целый месяц и лежали в этих снежных окопах, да. Пищу нам только раз привозили в сутки, уже когда стемнеет, кухня подъедет, берем свой котелочек в темках, идем, наливаем там и быстро, в освояси, хлеб мерзлый, так, пайку получше, да. Во время войны, значит, после Сталинградской битвы, во время одних занятий я нашел растрепанное Евангелие возле одного разбитого дома. И с этим Евангелием я уже не расставался во все дни жизни своей, да, в армии. Читал Евангелие, да, и получал такое полное духовное удовлетворение, утешение, и, знаете, оно мне успокаивало. Если до этого какие-то были иногда, все-таки такие были минуты, и какое-то переживание такие, так, какое-то омрачение такого, да, то после этого, да, вот сказал Иванов, у меня на душе радость была, да. И по поводу вот войны, у меня просто уже ясно такие утвердились мысли, да, что война – это просто вследствие грехов, вследствие беззаконий человеческих.
Спасибо. Александр Борисович, дорогие братья и сестры, вы услышали беседу с архимандритом Кириллом Павловым, которая прошла в телефильме Александра Борисовича Плотникова из цикла фильмов о Русской Православной Церкви «Преображение». Беседа была посвящена Великой Отечественной войне. Александр Борисович, ну, вы хотели рассказать нам, как это все происходило, чем завершились съемки фильма?
Да. Дело в том, что вот это само интервью, оно было снято раньше, чем вся была передача вот по церкви в годы Великой Отечественной войны, по этой тематике. И я просто этот материал вот с конца 80-го, там 90-го года, в эти годы, перенес в цикл, которым я начался с 93-го года. И вот когда впервые прозвучало это интервью, после того, как оно вышло в эфир, а это были еще советские годы, это была еще советская власть коммунистическая, главный редактор после... А я эту передачу, вот это само интервью, рассказ о батюшке, как о священнике, который воевал, она была, я говорю, взята в передачу, посвященную 9 мая, в связи с тем, что монтировалась она достаточно близко к эфиру, я не смог показать на трактовой репетиции ее. И, в общем-то, этот сюжет прошел в передаче, ну, неотсмотренный руководством. Но когда эфир закончился, и мы вышли из аппаратной, значит, я вижу, что темное лицо нашего главного редактора руки мне не подает, но мы еще поговорим с вами на летучке. Действительно, значит, эфир кончился, потом на следующий день или через пару дней мы приходим в редакцию, и у нас летучка, на которой мы обсуждаем прошедший эфир, в частности, вот этот праздничный 9 мая. И вот слышу свой адрес. Плотников пропагандирует войну. Это же надо, что отец там какой-то, там он называет его нехорошими словами, какой-то вот этот старец или даже старик, он сказал, наверное, второй более верно, говорит о том, что это, так сказать, благо, что ли, что она вышла вот... Там еще были слова, правда, что это было как очищение вот нашей страны от того налета, от того безбожного жития, в котором проводила наша страна свое бытие, да? Вот. И он с такой вот, очень такой нелюбовью, скажем так, мягко говоря, в мой адрес, не мог находиться на летучке, встал, так бросил на стол свой блокнот и вышел из помещения, в котором проводилась наша летучка. Но все были обескуражены, все на меня смотрели, как действительно человек, который, так сказать, пропагандирует какие-то немыслимые вещи. Но вот это я о чем хочу сказать. То есть вот в то время вот общество, ну, естественно, наше редакторское, так сказать, сословие, не было еще подготовлено вот к тому духовному образу, к тому духовному осмыслению, который нам преподал отец Кирилл. Потому что, конечно же, вот в этих передачах, которые потом, вот это интервью про отца Кирилла, оно вошло в двухсерийную передачу «Мир и война». И название у нее было «Сим победиши». Вот, в нем принимал участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, он тогда был жив. Вот, в нем принимали участие еще другой архимандрит, тоже Кирилл, из Александра Невской лавры, который во время войны был на Псковской земле под оккупированной немцами территорией и возрождал духовную жизнь. Это тоже казалось как пособничество, так сказать, Германии. Хотя это совершенно не так, это необходимость была людям дать возможность приобщиться к вере, к Богу. И вот в этом фильме отец Кирилл из лавры Александра Невский тоже об этом говорит. Вот можно было бы и его интервью послушать. Поэтому вот этот фильм о роли церкви в годы войны, он действительно нам дает силы и дает такое вот понимание духовной необходимости во всех ситуациях. И особенно в те страшные годы, которые всегда вот так или иначе сопутствовали на протяжении 20 века России, всегда только вот духовно окрепнув, мы могли победить. И вот этот был пафос вот этого фильма, этих двух передач, посвященных церкви в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо, Александр Борисович. Ну, а я, дорогие братья и сестры, прошу всех, кто слышал эту передачу, помолиться, воздохнув ко Господу и Пресвятой Богородице о здравии нашего старца, великого молитвенника, духовника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Кирилла Павлова, и о здравии всех наших дорогих ветеранов, героев Сталинградской битвы, героев блокады Ленинграда, всех, кто не только воевал тогда, но и был детьми в те годы в блокадном Ленинграде, а всех наших воинов, победивших в Великой войне. Спасибо, Александр Борисович.
Я благодарю радиостанцию «Радонеж» за предоставленную возможность выступить у микрофона этой радиостанции, за то, что вот слово старца Кирилла вновь зазвучало в эфире, которое так необходимо нам сегодня. И так всеми нами любимы. Спасибо большое.
Ну, а мы еще раз благодарим вас за ваш материал замечательный, Александр Борисович. Желаем помощи Божией.
Спасибо, Господи.
Народ забыл Бога, стали разрушать храмы, разорять монастыри, монахинь высылать, ссылать в концлагеря. И что получилось? Из цветущей России, которая своим благочестием освещала весь мир, теперь мы что видим? Это богатейшая страна и духовно, и материально. Мы сейчас что видим? Мы видим большой упадок. Молодежь нашу испортили, нравственность пала, семьи развалились, отсутствие страха Божия. Забыли, что есть иной мир, что душа, созданная Богом, будет вечно жить, и мы все с вами предстанем на суд Божий. Нам всем придется предстать на суд Божий. И мы ответственны за свои поступки.
Oh. святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Если же кто скажет, что некоторым святым являлся сам Бог непосредственно, тот пусть узнает из ясных слов Святого Писания, что сокровенного Божиего никто не видал и никогда не увидит. Но что Бог являлся святым в известных видениях, достойных Его, и сообразных свойствам тех, которым были сии святые видения. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Слушайте радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие братья и сестры, 4 февраля многие из вас, те, кто помнит и почитает память бывшей насильницы московского подворья Пюхтицкого монастыря монахини Адрианы Малышевой, в миру Натальи Владимировны, майора в отставке, участницы Великой Отечественной войны, вспоминают первую годовщину со дня ее кончины. Сегодня мы продолжаем цикл, начатый в нашем эфире вчера, который подготовила Тамара Москвичева под общим названием «За Родину». Памяти монахини Адрианы Малышевой. Завершающую третью часть этой передачи вы услышите в нашем эфире завтра.
И вот так это кончилась моя эпопея в такой разведке.
Чтобы завершить тему Первый Западный фронт, там вашего пребывания, что вот, может быть, запомнилось из первой разведки, где вам приходилось делать первые шаги и набираться опыта, что там было?
Если вот так вот просто говорить, это был непрерывный, очень тяжелый труд. Это работа, черная была работа. Да, нет, мы же там языка брали, что вы.
Мы там брали языка. А я все думаю, когда же вы скажете о традиционном языке?
Да, как раз перед самым моим уже отбытием оттуда. Ну, делать нечего. Представляете, вот сидеть ни наступление, ни отступление, ничего. Получаем задание взять ЦК во что бы то ни стало. Был один у нас, он в армии был, до этого служил. И, в общем, поручили ему руководить вот этой группой. Группа по взятию языка, она делилась на две части. Группа захвата, то есть те, которые пойдут и будут его вытаскивать, брать. А вторая группа прикрытия, вот в которую я попала. Мы, значит, должны были вплотную прямо подойти и все время на мушке держать немцев, которые, конечно, потом бросятся его выручать. И вот чтобы не дать им догнать наших, которые бегут и тащат немцы, а эти свободные. Вот их.
А все-таки на какой мушке? На мушке ружья?
Ружья тогда еще ружье было. Ну вот, и вот, значит, вот он молодец был. До этого там из других подразделений пытались, не наши, пытались брать языка, и все, гибли и гибли никак. Только подойдут и их встречали там. А он сказал, мне нужно время. Ну, что время? Время там много было. И вот он, значит, всех нас разослал по разным точкам, наблюдайте. И у него за две недели образовался целый альбом. А немцы педантичные, очень аккуратные, и мы знали, когда они обедают, когда они в туалет ходят, когда они караул свой сменяют. В общем, нас интересовало в основном, когда у них вот смена дежурства в этих окопах, когда они обедать уходят. Вот они когда обедают, вот тогда это самое подходящее. Тут они расслабляются, и руки у них свободные, они оружие не держат. Ну, вот так вот за две недели мы все и трассу вот эту изучили, по которой туда пойти, в какое место там нужно прыгнуть. И ночью пришли, значит, мы туда, к этим, прямо к самому краю, вот бровка леса. Кстати, немцы терпеть не могли лесов. Они всегда гнездились где-то подальше и на более светлых. А мы наоборот, все наши основные были точки, все по лесам. Снайперы там в лесах наши сидели. Погибали наши снайперы. Немцы очень быстро их как-то это обнаруживали, много погибло. А тут, значит, мы приходим и вышли вот к самой опушечке. Ну, главный начальник этой группы.
Уже по разработанному плану, да?
Да. Нам такая команда. Наблюдайте, вот все прямо, вот, чтобы винтовка у вас вот была наготове, все. Сейчас мы туда доползем. Как только мы его вытащим, побежим, то вы тут же прямо стреляйте. Даже если никого не будет, все равно для отстраски. Значит, они исчезли. Нету. Тихо, ничего не слышно. Да, а перед этим был договор такой, что наша артиллерия должна была запугивать их. И вот все стреляло туда, чтобы шуму больше было. И наши могли проще ползти.
Внимание отвлекают.
Да, да, да. И внимание отвлекают. И потом боятся они все-таки, это снаряды там настоящие. Ну, эти проползли спокойно. Вдруг слышим крик. Чьи голоса? Неизвестно. Значит, мы свои эти винтовочки. И в темноте, значит, только силуэты видны. Идут двое наших, посередине держат немца. Он диким голосом орет, и они, значит, волокут его по земле, сами так пригнувшись, чтобы не быть такой большой мишенью. А мы стреляем так вот так, чтобы...
В пространство.
Ну, пока в пространство, потому что там они что-то даже и... Не знаю, почему они вдогонку выскакивали, но потом...
То есть в лес за вами не побежали,
и
да?
От нашего огня они прятались, потому что мы здорово, конечно, стреляли. И вот они немцев это приволокли. И мне, значит, сразу задание. Давай с ним это поговори. А он весь трясется. И что-то вот так жалко стало. И, кстати, вот у Берендеева, у нашего, тоже вот почему я к нему очень прониклась, он, Берендеев. Николай Михайлович Берендеев, говорю, он все время с нами такие проводил беседы, нравственные, всевозможные, вот как мы должны себя вести, вопросы целомудрия, он очень следил, чтобы никаких, ни кокетства никакого, ничего не было. И потом он как-то говорит, я, говорит, тут не знаю, другие вот говорят, что всех надо немцев убивать, а я, говорит, тут он для меня враг, пока он там. А если он у меня в плену, я уже на него как на врага не смотрю. Представляете, православный. Он православный. И вот все. И вот то, как он за нашей честью следил, и то, как он говорил не бросать никого в вытаски, безусловно. И вот это вот. А это вообще удивительно для, понимаете, человека, который так много все-таки пострадал.
Да.
Вот. И он так сказал, ну, у меня попало на хорошую почву, думаю, я тоже. И вот я смотрю и чувствую, что никакой у меня такой какой-то злости. И он все так вот трясется весь. Я говорю, не бойся. Не...". Он говорит, меня убьют. Он решил, что это партизаны. Меня убьют. Я говорю, нет.
Молодой, что ли?
ну, не старый, весь трясется. Ну, я всем ему говорила, что вот будут спрашивать тебя сейчас, в штабе ты будешь, будут спрашивать, ты говори правду. Он говорит, да я ничего такого не знаю, я простой человек. Я, говорит, не фашист, я рабочий. Ну, я все это говорю этим нашим. Ну, там один говорит, все они теперь рабочие, все они никто, они теперь не фашисты, ну, и знаем. А другой улыбнулся, вот этот самый, который руководил этой группой, он тоже, видно, как-то оттаял, все, язык есть. И он ему раз, у нас эти были головки от снарядов, и вот эту головку от снарядов он налил туда, сам выпил водочки ему. Мне говорят, воды, а воды там нету. Я, значит, туда подальше пошла, в лес, там еще остатки снега были. Я его набрала чистенького немножко так сверху. Ну, в общем, выпил он эту воду. И только все время вот меня убьют, убьют. Я говорю, нет, не убьют ничего. Смотрю, у него все-таки еще морозно было. А он трясется весь, прямо посиневший такой. Ну, жалко, как они так одеты были ужасно.
Да, легко?
Очень легко. Какая-то шинелюшка, какие-то ботинки.
Холодно еще было?
Холодно, конечно, они же зимой воевали-то. То ли они думали, что они прямо за лето все нас это прихватят. Я убедилась по Сталинграду, в каком они там были виде. Они действительно решили, что они Сталинград возьмут в течение нескольких летних месяцев. А осталось как до февраля они там. В каком они видели, вы видели. Ну, я, в общем, не вытерпела. Нам давали такие капюшончики такие.
Ну, как шлемик такой.
Это называется подшлемник. Он так и назывался. Нам просто так дали погреть голову. А для армейской жизни эти подшлемники нужны были, когда одевают металлический шлем. Настоящие пехотинцы, если зимой, то не очень приятно голове железо. Ну и, в общем, я взяла свой этот подшлемник, сняла, и это ему натянуло. Мне еще там один говорит, ох, пожалела. Я говорю, ну что, он человек все-таки. Я так вот пристала, думаю, господи, он сидел только что, играл на своей губной гармошке. Ни о чем не думал, может быть, там пересчитывал, когда он письма там получал последний раз. И в один момент он оказался совершенно в другом мире и с неизвестной совершенно судьбой. Я тут картину такую представила, думаю, нет, ну, в общем, вот этого мы языка взяли, там тоже статья была такая. Первый язык был вот на нашем направлении. Но в газете было другое написано. Значит, было написано, что он сдал ценные данные, там, о расположении. Ну, говорит, посмотрели бы вы на это, вот я сейчас помню эти слова, вы на этого завоевателя Европы. Ободранный, тощий, в грязной шинели, а в какой же он быть шинели, когда его волокли. А она говорит, на голове у него намотана какая-то грязная тряпка. Я так возмутилась. Страшно. Я потом никак не могла дома.
Ну, в общем, как всегда. А судьбу так вы не знаете этого немца?
Нет, нет.
Что вообще бывало с ними? Могли расстрелять его?
Наверняка его просто в плен отправили. А с пленными немцами... Потом я очень долго работала в самом конце войны в Сталинграде. Там, знаете, сколько их тысяч было взято в плен? Жутко. И вот надо было их всех пересмотреть, переговорить. Потому что там были нацисты настоящие, там были переодетые руководители. Приходилось разговаривать так, брать несколько таких попроще, спрашивать у них, как вот у них, кто у них там в составе, есть ли там фашисты, как они там себя ведут, чему они вас там учат.
Матушка Адриана, скажите, а вот все-таки видели у кого-нибудь на груди или в кармашке крест, иконочку?
Я лично ни разу не видела. Вы знаете, что это, возможно, было среди мобилизованных полков, вот этих мальчишки, которых из деревень брали, все из разных мест и из разных семей, и такие вот, ну, простые ребята. А наши были все, вот, которые пришли на защиту Москвы, это пришли уже такие, как вам сказать, москвичи, уже
с опытом страха вот этого, да, наверное, накопленным страхом.
Да.
Осторожными,
очень
да?
Очень какие-то, да, дисциплинированные в этом смысле. Да. Ни одного лишнего слова, ничего, никогда.
Матушка Адриана, теперь давайте поговорим о втором вашем назначении. Там, где вы встречались, когда он был генерал-лейтенант Рокоссовский, вот когда вы попали в эту группировку.
Мы там в лесу были в очень хороших палатках. Мы считали штабные. Первое у меня было задание... Деревня была недалеко от нашего расположения, с немцами заняты, а в лесу не так далеко были партизаны.
Машка, какая это местность была?
Это Сухиничи, вблизи где-то. мы разгружались в Сухиничах, а потом ехали на машинах, и вот в лесу ставили вот эти штабные большие палатки.
Это область Смоленская.
Ну вот, каждый по своей службе находился в своей палатке. Там же невдалеке была палатка командующего Рокоссовского. Потом там где-то политотдел был еще, политотдел армии.
Вот тогда он был генерал-майором,
да. И в этой деревне немцы спокойно жили, но, как мне потом все объясняли, когда давали задание, сказали, деревня длинная, и с той стороны там немцы заняли. Их специально партизаны не теребят, и нападают на них, в общем, тихо там, это их форпост. А вот с этой стороны, с левой стороны деревни, на краю, там живет человек, который нам помогает. Партизанам нельзя вылезать из своих убежищ, они могут только там подрывными работами заниматься, нападать, диверсии всякие делать. Но выходить вот так, чтобы встречаться с немцами, немцы их прямо чуют. А партизаны они не выносят, они считают, что это бандиты, что честные воины воюют честно, а эти с ними надо ловят их и сразу вешают. Поэтому партизаны сидят потихонечку. И наблюдают там, ходят на вылазки, на всякие внутренние разведки делают. Ну, вот когда диверсиями занимаются, тоже все пишут такие вот шифровочки типа. И отдают мужику, который живет вот в крайней деревне, который нам обещал помогать. У него сын на фронте, невестка с ним живет. И вот, значит, мы должны ходить к нему, чтобы его не выдавать. И чтобы он не бегал к нам, то будет бегать, его выследят. Ну, в общем, такая система. И так вот было расписано. Не мы придумали, это уже как вот... Ну, и вот мне говорят, что вот был послан туда разведчик этому мужику и не вернулся. Мы не получили сведений никаких, которые он должен был нам принести, и не знаем, куда он делся. Вот тебе задание. Ты туда отправляйся, в деревенском платьице. Легенда по договору, что ты должна... Рано-рано-рано, еще только рассветет, когда еще вся деревня спит, выйти из лесу потихонечку, сбоку так обойти и в эту избу войти. А легенда, если с немцем встретишься, ты племянница, он подтвердит. Племянница из соседней там деревни, я уже забыл, как это Игнатьево, что ли, называлось там, из соседней деревни, и там были предупреждены на всякий случай, немецкие тоже, там немцы были. Ну, вот племянница пришла, вот нужно там к дяде. Никаких, значит, не показывай, что ты язык знаешь. В случае там, если ты услышишь, что они между собой там разговаривают, наматывай на ус. А признак, значит, такой, когда ты будешь еще в лесу, не выходя из леса, самый краешек подходишь, нам пистолетов никаких не было, мыши, не дай бог, они бы обыскали, найдет оружие, это уже все. У нас самое наше единственное было оружие, это очень хороший маленький биноклик. Он так под театральный был сделан. Один раз немец у меня увидел его. Такой, а я ему сказал, что ты мне немец подарил. А этот бинокль, он такой цесовский был, такой хороший. Он посмотрел, да, да, в общем, хорошо, тябр. Думал, у меня заберет его. Вот, значит, биноклик. Смотри внимательно. Изба рядом сарай. У сарая должны стоять грабли у стенки. Если они стоят зубьями в стенку, значит, спокойно выходи и иди. Если грабли стоят вот так, на тебя смотрят, значит, тогда что-то такое не так. Ну, может, там в это время зашел немец какой-нибудь, что-нибудь попросил там, кто его знает. Ну, хорошо, ладно, там мне до определенного места меня проводили. Дальше я пошла сама. Ночь подступала, я там переспала на травке, отряхнулась, уже расцветает, взяла свой бинокль. Смотрю, грабли спокойно стоят, как мне надо. Ну, сейчас надо скорее проходить. Ну, и так, пока отрёхивалась, так как-то еще немножко головой снова туда. Смотрю, мелькание какое-то. Девушка, скорее опять бинокль к себе. Молодая женщина подскочила к этим граблям и поставила их вот так. Как на тебя смотрит.
А раннее утро, да?
Раннее. Еще вот солнце не вставало, лето это же было. Значит, я опять отшатнулась, думаю, слава богу, что я не вышла, мало ли что. Там достаточно заметить, что я из леса вышла, и что я там от них убегу, что ли, они меня, конечно, догонят. И обратно, значит, метнулась. Что такое? Как? Чему верить? Мало ли, может, на случайно. У меня же задание такое, я должна узнать, что, где, и сведения все получить, и все. Потом опять, что такое? Мужик идет. Я поняла по описанию, что это хозяин этой избы. Так подошел к этим граблям и обратно их поставил вот так. Тут уж я совсем
То есть безопасное.
И потом я думаю, ой, нет, нельзя туда идти. С одной стороны, ну что, два раза безопасно, а девчонка, может, ошиблась просто. Нет, тут, думаю, по всему ее вот виду она очень спешила. Она как-то даже оглядывала, смотрела, вот ставила, и думаю...
То есть она предупреждала об опасности?
Да. И потом я вспомнила, почему-то разведчик пропал неизвестно где. Думаю, ну ладно, будь что будет, еще подождала немножко.
А он-то куда шел, этот мужчина?
Вышел из дома и вернулся обратно туда, повернул их в безопасное положение и обратно вернулся. И вот у меня что, выходить надо сейчас, пока никто в деревне не видит, что я с леса туда метнула, мне надо идти. С другой стороны, вот что-то внутри у меня сопротивляется. Вспомнила, как в школе моей второй все время говорили, главное — холодный рассудок, внимательность, осторожность. Никому такая ненужная жертва не нужна. Вот как будто мне, знаете, эти вот слова выскочили вот так вот быстро. Думаю, ну, будь что будет. Тоже как-то мысленно вроде перекрестилась. И думаю, не знаю, что лучше, туда ли идти на погибель. Или к себе, когда меня могут то же самое и под трибунал отдать за невыполненное задание, и все что угодно.
Говорила, Господи, помоги, Господи, благослови.
Это было так. А? Ой, помоги, Господи. Господи, помоги мне. Ну и пошла понуро обратно. Иду, ну, будь что будет. Думаю, ну что делать.
Вы обратно в лес пошли?
Обратно к себе пошла, в свою часть. Так иду какая-то прямо, думаю, ну, все. Обещала хорошо задание выполнить. Ну, ты иду так. И уже когда близко подошла, совсем близко уже, и вдруг смотрю, от этих палаток ко мне бегут мои сотрудники, которые там в этих штабе тоже работали. Бегут такие радостные, все схватили меня, начали тискать меня. Ой, а мы думали, мы тебя больше не увидим. Оказывается, партизаны прислали девочку, она со мной либо разминулась, либо опоздала.
Что предупредить?
Предупредить, что этот мужик, оказывается, выдал этого разведчика, потому что немцы его напугали, сказали, что если он не будет им помогать хоть чем-то, то его немедленно повесят. А это вот его невестка была, это ее муж воевал, сын его, и она решила хоть одного человека спасти.
То есть у нее была связь с вашими?
Ну да. Я прямо такая, ой, неожиданно, батюшки, она жива, и главное, еще молодец, Аркасовский меня вызвал к себе. А на следующий же день он меня вызывает, ну, а вы, оказывается, еще и умница, говорит. Я говорю, ой, спасибо большое. Как он мне сказал, ну, чем же вас наградить? Говорю, ничем не надо, только мне позвольте с вами служить до конца войны. Отрапортовал. Он так засмеялся и говорит, ну почему ж так, в армии служить можно долго, до конца жизни. Потом сразу говорит, хотите домой съездить? Ой, очень хочу, у меня там у сестры должен кто-то родиться был за это время. Ну вот завтра, говорит, машина идет, он вас привезет и за вами заедет. Это единственная возможность, мне нельзя с людьми вместе встречаться ехать, чтобы у меня физиономия не попала никуда. А машина своей. И я, значит, утром выхожу рано. Водитель, значит, подходит ко мне, улыбается. Такой вот большой какой-то сверток у него. Ну, вот это вам от командующего подарок. Я прям, ой, думаю, батюшки, как все на сказке. Везли падчерицу в лес, чтобы ее убить. Она там попала к морозке и вернулась домой. Такая, я думаю, только я, ну, два дня назад еще тряслась от страха, что меня... куда-нибудь упекут, в штрафбат какой-нибудь, еще куда-нибудь. Почему? Это невыполненное задание. А как же? Мало ли что.
Все-таки дорожили людьми, да, на войне.
Может, не везде, но у Рокоссовского, да.
За Родину. Цикл передач к 65-летию Великой Победы. Вы прослушали вторую передачу из цикла, подготовленного Тамарой Москвичевой под общим названием «За Родину». Напомню, 4 февраля нынешнего года мы вспоминали годовщину со дня кончины монахини Адрианы Малышевой. бывшей насельнице московского подворья Пюхтинского монастыря, в миру Наталье Владимировне Малышевой, майор в отставке, участнице Великой Отечественной войны. Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» ВВЦ «Павильон 75». Чтимые иконы, монастырские требы, свечи, духовные книги и фильмы, продукция народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут на выставку свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 7 по 13 февраля в ВВЦ «Павильон 75». Проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для приема нашей радиостанции в отличном качестве. Павильон 75 расположен рядом с павильоном 69. 15 марта в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Широкая масленица». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы.